Я благодарен всем, кто сегодня делился словом, потому что Слово Божие, оно очень важно, и я постараюсь быть кратким, чтобы не затягивать сегодняшнее служение, хотя, судя по нашему началу, у меня еще есть как минимум в запасе полчаса, но у нас сегодня еще причастие, поэтому я не буду злоупотреблять вашим вниманием, вашим терпением. И Дима уже, так сказать, раскрыл все мои карты. Я сегодня буду продолжать говорить, или я хотел бы, чтобы мы посмотрели на ту тему, которую мы в прошлый раз начали, о том, что Бог, Он желает, чтобы каждый из нас, он был судьей. Да, кто об этом помнит? Кто об этом помнит? Что Бог, Он желает, чтобы мы были судьями для нашего поколения. Мы знаем, что это было в Ветхом Завете, и мы часто очень так вот разделяем Ветхий Завет и Новый Завет, и почему-то вот эти названия, да, Ветхий Завет или Старый Завет и Новый Завет, они иногда нас вводят в такое вот заблуждение. Мы думаем, что то, что написано в Старом Завете, оно в лучшем случае просто как история, которую нужно знать. То есть история вообще возникновения, то есть христианство, история возникновения Земли, история возникновения такого понятия, как вера или взаимоотношения с Богом. И иногда вот эти названия, да, или термины, которые, в принципе, люди эти термины придумали, да, люди их ввели в обиход, они иногда нас в чем-то ограничивают, как сказал Дима, и в чем-то нас обворовывают. Но мы знаем, и об этом говорит Писание, что Слово Божие, оно вечно, да, кто об этом знает? Что Слово Божие, оно вечно. И то, что Слово Божие, оно не теряет своей актуальности. Кто об этом знает? Все знают, да? Слово Божие, оно не теряет своей актуальности. Если оно было даже произнесено много-много сотен лет назад или тысяч лет назад, оно не потеряло своей актуальности. Потому что если Бог что-то говорит, да, или если Бог какую-то заповедь утверждает, то это слово или эта заповедь, она не теряет своей актуальности даже спустя там, сотни, десятки, тысячи лет. И в тот раз я вас спрашивал, что 10 заповедей из-за того, что они были произнесены уже много тысяч лет назад на горе Синай, и они были даны Моисею, были даны конкретно для народа израильского. И я задавал вам вопросы, и все сказали, что 10 заповедей, они не потеряли актуальность. Так ведь, церковь? То есть 10 заповедей, они актуальны сегодня точно так же, как они были актуальны и тысячи лет назад для народа Израилева. И мы говорили о том, что на 10 заповедей, то есть, казалось бы, 10 простых заповедей, 10 повелений, которые дал Бог своему народу, дал Бог верующим, мы говорили о том, что на 10 заповедях можно построить самые лучшие законы, самую лучшую конституцию и самую лучшую страну. Кто в это верит? Аминь. И то, о чем я хотел бы сегодня поговорить, мы об этом немножко говорили с братьями в эту пятницу, но сегодня я хотел бы, чтобы мы углубились больше в эту тему. Хотел бы просто, чтобы мы сегодня для себя ответили на такой вопрос: как стать Божьим судьей? Как стать Божьим судьей для сегодняшнего времени, для сегодняшних обстоятельств в нашей стране, для тех жизненных ситуаций, в которых мы живем, как стать Божьим судьей. В прошлый раз я вам показывал из Писания, что Бог желает, чтобы верующие в Него, верующие в Иисуса Христа, они стали судьями для сегодняшнего времени. В прошлый раз я вам показывал, что одна или часть миссии Иисуса Христа, и мы читали это пророчество из Нового Завета, которое исполнилось в Иисусе Христе, что «се отрок мой, который возвестит народом суд, он трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победу». И я в прошлый раз открывал вам и показывал вам из Писания, что победу Иисус Христос суду хочет доставлять через тех людей, которые знают Его, которые знают Его заповеди, которые знают Его Слово и которые в своей жизни уже испытали, что такое Божий суд или Божья справедливость. И сегодня я хотел бы коснуться двух самых важных этапов в нашем становлении как судей земли, двух самых важных этапов, без которых ни вы, ни я, мы не сможем стать действительно тем Божьим судьей, не тем, кто осуждает других по любому поводу или без повода, да? Мы все знаем, для того, чтобы найти тех, кто осуждает, достаточно летом выйти к своему парадному, сесть на лавочку, и обязательно, независимо, это будут бабушки, дедушки, или, может быть, молодые мамочки, или мужики, которые выпивают там пивасик, вы обязательно услышите, как эти люди справедливо и по всем понятиям, по полочкам разложат и осудят всех от президента и до вашего соседа, и они будут во всем правы, во всем верны, и их не суд, он будет истинен и в последней инстанции. Но знаете, Бог не об этом говорит, и я сегодня не хочу вообще касаться даже темы осуждения или вот такого неправильного суда, когда мы судим о других, но мы даже не смотрим на свою жизнь, насколько наша жизнь, она соответствует воле Божьей, насколько наша жизнь соответствует Писанию. И для того, чтобы мы поняли, и для того, чтобы мы увидели вот практическую вот эту составляющую, как мы сегодня можем стать Божьими судьями, будучи верующими, являясь частью вот поместной церкви, как мы можем вот представлять вот этот Божий суд сегодня здесь, на этой земле. И для того, чтобы увидеть для себя, да, вот эти вот принципы или вот эти два основных этапа становления, их, конечно, намного больше, но просто я коснусь сегодня и постараюсь, чтобы мы для себя уяснили таких два самых важных момента, без которых ни вы, ни я, мы не можем по-настоящему представлять Бога как справедливого судью, как праведного судью, как Бога, который пришел на эту землю, чтобы установить свои заповеди, чтобы установить свои законы, и самое главное, чтобы учредить свое царство в вашей и в моей жизни, и в жизни многих людей, которые еще сегодня не знают его. И давайте мы вместе обратимся к книге Судей, книга Судей, 6 глава. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте со мной. Книга Судей, 6 глава. У всех есть книга Судей? Ни у кого еще цензура не вырезала, ввиду ее ветхости, старости и неактуальности в современном мире. У всех есть, да? Все нашли. 6 глава. И давайте мы посмотрим с 1 стиха. Первое, что хотел бы, чтобы мы увидели, да, почему все-таки Бог, Он нуждается именно сегодня в том, чтобы подымались вот эти судьи земли. И вот это местописание, оно вам просто откроет. Я думаю, что вы увидите немножко нашу сегодняшнюю реальность, то есть украинскую, хотя здесь говорится конкретно о такой стране, как Израиль. Давайте с 1 стиха прочитаем. «Сыны Израилевы», вы можете подменять «сыны Украины», «стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян». Ну, тут вы можете подставить кого угодно, там, правители, которые погрязли в коррупции, там, милицию, еще кого-то. «На 7 лет тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израиля или Украины сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Картина очень актуально, я же говорю, достаточно поменять просто только Израиль на Украину, и некоторые там, может быть, не совсем понятные для нас названия народов, которые тогда проживали, на тех людей или на те сферы вот в нашей стране, которые поражены сегодня какой-то коррупцией, злоупотреблением, беззаконием, и мы увидим нашу сегодняшнюю картину, то есть наши сегодняшние обстоятельства и реалии у нас сегодня на Украине. И знаете, проблема в том, что все, что постигает ту или иную страну, это не происходит просто так вот, ну, с доброго дыва. Или вот Бог там прогневался, да, на Украину там и решил ее покарать там нечестивыми правителями, нечестивыми судьями, нечестивой милицией или еще кем бы то ни было. Ну, можете там свой список продолжить. Заметьте, любые проблемы и в любое время они возникают по одной простой причине. Кто может назвать эту причину? Кто может быть назвать? Когда народ, да, в своем большинстве, он делает злые дела пред Богом. То есть отходит от Божьих заповедей, от простых Богом данных этих 10 заповедей, без всяких усложнений, без всяких там конституций, законов, подзаконных актов, каких-то там правил дорожного движения. Когда народ в своем большинстве, независимо, это Израиль тысячи лет назад или это Украина сегодня в 2014 году, когда народ отступает от Божьих заповедей и начинает жить, ну, просто каждый как придется, как получается, каждый вертится, крутится, ну, жизнь такая, да, нужно как-то вертеться, нужно там зарплаты низкие, нужно там каждый, где есть возможность, какие-то взятки брать, какие-то благодарности. И когда народ отступает от Божьих заповедей, то наказание приходит не просто на какого-то отдельного человека, который больше всех вот взяток берет, или который больше всего украл в нашей стране. Наказание приходит на весь народ. Потому что мы не живем просто в каком-то вакууме. Ну вот я согрешил, и, ну, то есть, вот меня должна молния поразить. Если я согрешил, то страдать будет как минимум моя семья. Если согрешает моя семья, то страдать будет как минимум окружение, то есть мои родственники, знакомые, друзья, сотрудники. А когда в отдельности каждый вот так согрешает, то страдает все общество и весь народ. И какой ответ предлагает Бог на такую ситуацию, на такую проблему, на сегодняшние обстоятельства? Ответ у Бога всегда есть. Я в прошлый раз об этом говорил. У Бога есть ответ. Бог поднимает судей земли. Бог поднимает людей, которые знают Его и которые начинают в своей жизни утверждать Божьи заповеди. И давайте мы посмотрим, каким именно образом, на примере, дальше мы прочитаем про одного из судей, это всего лишь один пример, да, из книги Судей, один пример человека, которого Бог призвал в своем роде, в своем поколении стать судьей Израилевым. И давайте мы дальше посмотрим 6 стиха. 7 стих, это уже описывается ответ Бога. «И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадиантян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь, Бог Израилевых, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, в которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Первое, что приходит через те обстоятельства или через те проблемы в обществе, которые постигают ту или иную страну, а вы можете увидеть, что такие проблемы или такие суды Божьи, они постигают различные нации, не только Украину, не только какие-то там страны в Африке, которые, может быть, еще более там отставшие экономически, но Бог судит и США, и европейские страны, которые внешне процветают, у которых вроде все в порядке, но когда народ отступает, Бог по своей любви, Он допускает определенные суды. И через это Бог обличает, через это Бог поднимает своих пророков, как вот в этом примере. Пришел пророк, и он сказал, в вашей жизни и в вашем поколении эти проблемы не просто так. Не из-за того, что вот дядя Петя на заводе, он там много ворует. Или не из-за того, что вот президент, да, вот у него везде там свои люди, да, там кум, брат, сват, да, и сын тоже, и сыновья там преуспевают. Не из-за этого, а из-за того, что вы в своем большинстве, в своей массе, как народ, вы отступили от Божьих заповедей. И вы, соответственно, пожинаете, как сегодня говорили, да, что вы посеяли, то вы и пожинаете. То есть не из-за того, что это Бог какой-то, вот он злой, и Бог наказывает. Но давайте дальше, это всего лишь часть ответа Божьего. Сначала Бог обличает грех, сначала Бог показывает причину, но у Бога есть и лечение. То есть хирург, когда делает операцию, он не просто разрезает и показывает, ну вот, посмотри, у тебя там опухоль, вот поэтому у тебя все проблемы. Хирург не просто только разрезает и говорит, что у тебя все плохо, дорогой, извини, иди умирай. Хирург, он потом извлекает и зашивает, и назначает, то есть правильное лечение. И давайте мы посмотрим, какое лечение назначил Бог Израилю с 11 стиха. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян“. Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“. Гедеон сказал ему: „Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасиевом самое бедное, и я в доме отца моего младший“. И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека“. Заметьте, у Бога есть ответ. И как бы это парадоксально ни казалось, Божий ответ заключается не в каком-то сверхъестественном чуде, да, с небес там спустилось облако, там какое-то НЛО прилетело, спустились какие-то зеленые человечки, все испугались, тут же убоялись Бога и начали поступать по Божьим заповедям. У Бога есть ответ, но этот ответ заключается в обычном одном человеке. Подростки, парни, молодом юноши, Гедеоне, которые, ну, занимаются своими обыденными делами, да, у них было поле, да, у его отца, они пожали, успели до этого нашествия мадианитян, амаликитян, успели собрать эту пшеницу, и чтобы не пропало то, что они собрали, да, он там в тайне, в пещере эту пшеницу перемалывал в муку, чтобы потом ее где-то запрятать, какие-то схроны, и чтобы дальше потом на протяжении года жить. У Бога есть ответ, но интересно, что ответ заключается в обычном человеке, таком же, как ты и я. Скажите своему соседу: ответ заключается в тебе. Ответ заключается в тебе. Может быть, вы сегодня сейчас посмотрели на своего соседа и думаете: не, он точно не ответ. Может быть, вы потом на себя посмотрели, подумали: ну я-то тоже хорошенький такой ответ, лучше Богу кому-нибудь другому подойти. Но знаете, истина в том, что ответ заключается в вас и во мне. Ответ заключается в тех людях, которые знают Бога, но по различным причинам они еще не на том месте или не на той позиции, где Бог хочет, чтобы они находились. Потому что когда ангел Господень начал говорить Гедеону, то что оказалось? Гедеон знал о Боге или не знал? Знал о Боге. Гедеон знал, что Бог сделал до этого для его народа, или не знал? Получается, Гедеон читал Писание или не читал? Читал. Гедеон читал Писание, Гедеон ходил на служение, Гедеон прекрасно знал, что Бог делал до этого, но у него совершенно не было веры, и у него совершенно не было представления, что Бог может точно так же действовать и в его жизни, и в его поколении. Он знал, что да, Бог когда-то что-то делал, да, Бог когда-то отвечал на молитвы его отцов, но он был на 100% уверен, что в его поколении это не работает. В его поколении он был уверен, что Божьих чудес произойти просто не может. Потому что когда ангел ему сказал, что: „Гедеон, ты будешь вот этим ответом“, он сказал: „Не-не-не, Господь, ты, наверное, ошибся. Потому что если бы Бог был с нами, да, то, о чем ангел сказал, что Господь с тобой. Он говорит: если бы Бог был с нами, то разве мы жили бы в такой вот стране, как Украина? Мы, по крайней мере, были бы как сегодня, как Соединенные Штаты Америки или как какая-то там европейская страна. А раз мы так живем, раз у нас вот такое происходит, да, революция на улице, люди возмутились, вышли против всего этого беззакония, не, наверное, Бог не с нами. Бог где-то там, может быть, в Польше, да, там у них получше, да. Может, Бог там где-нибудь в Германии или в Англии, у них там, слава Богу, то есть экономика так нормально развивается. А может быть, там где-то в Японии Бог, там далеко никто не был, мы не знаем. Но говорят, что там хорошо, да. Но что говорит ангел? «Иди с этой силою твоею, и я поражу мадианитян, как одного человека». Первая истина, которую я хотел бы, чтобы вы для себя пометили, если вы записываете. Первая истина заключается в том, что неважно, кем вы сегодня являетесь. Скажите своему соседу, неважно, кем ты сегодня являешься. Неважно, кем ты сегодня являешься. Для Бога намного важнее, кем мы можем стать вместе с Ним. Это продолжение этой фразы. Неважно, кем ты сегодня являешься, намного более важнее, кем ты можешь стать вместе с Богом. Для Бога совершенно было неважно, кем являлся Гедеон в тот момент, когда ангел Божий к нему пришел. Бога совершенно не волновало, что он себя не рассматривал достойной кандидатурой в президенты народа Израилева. Бога совершенно не волновало, что он был всего лишь молодым человеком, юношей, а тогда на какую-то руководящую должность не ставили вот просто так. Ты должен был быть либо старейшиной, либо князем своего колена. То есть ты не мог занять вот просто вот там выскочка тут решил, получил там... закончил там 10 классов или 11, там на первый курс института поступил и все, то есть уже какую-то должность хочешь. И Гедеон это прекрасно понимал, он жил в этой культуре, и он знал, что ну как он может пойти и сейчас что-то заявлять от лица Божьего. Но для Бога совершенно не важно, где вы сегодня находитесь, какое вы положение занимаете, какое у вас есть образование и вообще, что вы представляете себя. Для Бога это не важно. Для Бога намного важнее, кем вы и кем я, мы можем стать вместе с Ним. А Бог сказал, что я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, да, как одного человека. Скажите своему, своему соседу, что Бог будет с тобою. Бог будет с тобой. Это самое главное. Самое главное. Для того, чтобы вы и я, мы стали вот этими Божьими судьями, все, что нам нужно, это прежде всего, это быть с Богом, быть рядом с Богом. Проблемы у народа израильского не начались не из-за того, что они не знали о Боге. У них была правильная информация, мы видим это даже на примере одного Гедеона. То есть они все знали о Боге, знали, что Бог делал до этого для них. Но они не были с Богом, это большая разница. Можно знать о Боге, да, можно приходить в церковь, можно читать Писание, но большая разница знать о Боге и быть вместе с Богом. Или чтобы Господь был вместе с тобой, когда ты что-то делаешь, даже самые обычные дела. И второе... Второе, что очень важно в нашей жизни для того, чтобы мы смогли стать вот этими судьями для нашего поколения, для того, чтобы мы стали ответом на наши сегодняшние обстоятельства. Давайте мы прочитаем следующее место Писания. Это же глава 6 с 25 стиха. С 25 стиха. Бог продолжает говорить с Гедеоном, и тут написано, «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу, Богу твоему, на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иоанн сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за вала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стали звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник. Следующее, о чем Бог открывает, или что Бог открывает через эту историю, через этот пример в Писании, это то, что прежде того, чем мы станем вот этими судьями земли, прежде того, как мы станем или займем ту позицию, которую Бог желает, чтобы мы занимали как верующие, Божий судья должен стать для начала судьей для самого себя. Перед тем, как судить кого-то другого, ты должен стать судьей для самого себя. Перед тем, как кому-то другому помочь разобраться с его проблемами, с его грехами, ты и я, мы должны разобраться со своими грехами и со своими проблемами. Заметьте, мы с братьями, когда вот общались в пятницу, я им задавал вот такой вопрос. Почему Бог не сказал Гедеону разрушить жертвенник возле соседнего города? Почему Бог не сказал Гедеону пойти и разрушить 10 жертвенников, допустим, там по Израилю? Потому что этих жертвенников на самом деле было очень много. Мы читали перед этим, весь народ Божий, Израиль, он как бы ударился в это идолопоклонничество. А естественно, когда они поклонялись идолам, то они не поклонялись просто на пустом месте. Они строили жертвенники, они садили вот эти священные деревья, и по всему Израилю, возле каждого города, был по крайней мере один жертвенник Ваалу, Астартам и всяким другим идолам. Но почему Бог попросил Гедеона, и не просто попросил, а сказал, перед тем, как ты вообще что-то начнешь, Гедеон, перед тем, как ты займешь вот эту позицию судьи, ты должен пойти и разрушить жертвенник своего отца и срубить вот это священное дерево, которое возле него растет. Почему Бог сказал разрушить именно вот этот вот дорогой также и Гедеону жертвенник, который, возможно, он вместе с папой строил, и срубить это дерево, которое, возможно, он, может, он его не садил, да, но он его поливал, чтобы оно было красивое и такое цветущее. Знаете, в этом есть истина. Перед тем, как мы сможем стать судьей, перед тем, как мы сможем стать ответом хотя бы для одного человека другого, мы должны навести порядок в своей жизни. Нельзя начать. Почему я сказал, что я сегодня не буду вообще говорить о таком понятии, как осуждение? Потому что когда ты не разобрался в своей жизни, но ты судишь всех от президента и до своего соседа, ты не судья, ты осуждающий. Ты человек, который не навел порядок в своей жизни. Ты человек, который не взял ответственность за свою семью или за свою работу, но ты осуждаешь других, что они что-то делают не так. И поэтому Бог сказал, Гедеон, я рад, что ты поверил мне, я рад, что ты согласился на такую чудесную должность быть судьей в народе израильском, но давай для начала ты наведешь порядок у себя дома, в своей семье. И знаете, если мы хотим быть ответом для нашего общества, для нашего поколения, мы должны взять ответственность за свою жизнь. Мы должны взять ответственность за свои семьи. Мы должны взять ответственность за наши работы и за то окружение, где мы находимся. Скажите своему соседу, ты должен взять ответственность за свою жизнь. Скажите, просто ободрите его. Ты должен взять ответственность за свою жизнь. Заметьте, проще всего Гедеону было бы пойти в другой город, где его никто не знал, и разрушить жертвенника, которым бы, ну да, люди бы утром встали, нету жертвенника, ну построили бы новый. Но никто бы даже, может, и не подумал на Гедеона. Но сложнее всего и страшнее всего было Гедеону разрушить свой собственный семейный жертвенник. И вы видите из Писания, что он боялся, и он это сделал ночью, чтобы никто его не видел. Но знаете, Бог, он нас любит, и даже то, что Гедеон думал, что никто не увидит и никто его не выдаст, но кто-то проболтался, да, там видеокамеры записали там на каком-то магазине, там как Гедеон вместе со своими слугами подкрадывается к этому жертвеннику и его разрушает. Кто-то донес на Гедеона, и его поступок, он стал известен для всего города. И горожане возмутились, решили совершить справедливый суд, революцию, пришли к отцу Гедеона, сказали, давай, выводи своего сыночка, сейчас мы будем ему самосуд производить, линчевать, он идола нашего разрушил. Заметьте, то, что находится в нашей жизни, мы иногда думаем, ну это мой грех, это моя проблема, это проблема только моей семьи. Но заметьте, грех семьи Гедеона, грех Гедеона, потому что он тоже вместе со своим отцом приносил жертвы на этом жертвеннике, да, и поклонялся этому дереву. Этот жертвенник, он ввел в заблуждение весь город, где они жили. Все люди в этого города, по крайней мере этого города, они поклонялись на этом жертвеннике, который построил отец кого? Гедеона. Это не был какой-то там пришел из другого города такой вот и всех вел в заблуждение. Отец Гедеона построил жертвенник. И Гедеон также приносил жертвы на этом жертвеннике, хотя знал о Боге. И его отец тоже чудесно знал о Боге. У них у всех была правильная информация, и Библия была такая же, как у нас. Но они вот позволили дьяволу, да, увести в это заблуждение. И Бог сегодня, Он бросает вызов вам и мне. Стань судьей, по крайней мере, для самого себя. Стань судьей, возьми ответственность за свою семью, за то, что вы как семья делаете или не делаете. Молитесь вы перед едой или не молитесь? Проводите ли вы время с детьми, чтобы изучать Писание, или не проводите? Приходите ли вы, допустим, не только на воскресное служение, но приходите ли вы с детьми на молитву, на группу? Потому что этим мы показываем пример. Почему Гедеон, он прятался в этой, схроне, да, где он молол пшеницу, потому что он не увидел правильного примера от своего отца. И перед тем, как он должен был стать примером для всего Израиля, Бог сказал: наведи порядок у себя в семье, наведи порядок в своей жизни, обрати, по крайней мере, хотя бы своего отца к поклонению живому Богу. И увидите, заметьте, да, что произошло очень быстро, да, Гедеону только нужно было разрушить жертвенник. И что произошло? Ну, поменялось в отношении его отца, когда к нему пришли и начали говорить: давай, выдавай своего сыночка, что-то он тут возомнил, тут этот переросток, да, юноша, решил, что он тут будет там Ленина валить, там еще кого-то разваливать. Тут. Мы же, он его не ставил, ему, то есть его и не валить, да. Но заметьте, что ответил отец Гедеон. Он сказал: если это Бог, вот пускай он его и наказывает. Я такому Богу не хочу поклоняться. Если этот Бог, пускай он сам разбирается с Гедеоном, а если он не может разобраться, то лучше я буду поклоняться живому Богу. Когда мы наводим порядок в своей жизни, когда мы как верующие, да, берем ответственность за себя, за свою семью, за свою работу, мы становимся примером и свидетельством, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем окружении. И знаете, вот эти два момента, я говорил, я не буду касаться, там много есть моментов, то, что Гедеон вообще послушал этого ангела, да, то, что он вообще согласился на это предложение стать сыном Израиля, то есть много есть аспектов, и то, что он поверил, и то, что он хотя боялся, но он где-то через эти страхи переступал, но два важных аспекта, без которых ни вы, ни я, мы никогда не станем судьями или ответом на сегодняшние проблемы, а я верю, что вы хотите, чтобы что-то в нашей стране поменялось или нет? Кто-то хочет, или все нормально, все в порядке. Пускай там стоят, хоть 20 лет там на площадях, там что-то протестуют, все нормально. Пускай там как взятки брали, пускай берут, пускай все это остается. То есть все в порядке, мне все подходит. Знаете, если мы хотим, то нам нужно вот эти два момента для себя, по крайней мере, не просто записать, но в сердце принять. Неважно, кто вы и кто я сейчас. Неважно, какие мы сегодня как церковь по количеству, да, неважно, какое вы или я мы имеем сегодня влияние, важно, с кем мы или кто с нами. Если мы с Богом, то Бог говорит: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, то есть целый народ, как одного человека. С одним человеком как бы можно, да, о чем-то там поговорить или поспорить, или нельзя? Можно или нельзя? Можно. Да? С одним человеком можно, даже если он выше вас, старше вас, положение более высокое занимает. С одним человеком можно как-то поговорить, разобраться, в чем-то убедить. И Бог обещает, что если вы будете со мной, если вы будете держаться не за свои слабости, я самый маленький, или я самый старенький, или я там ничего не могу, у меня образования нету, еще чего-то нету, денег нету, времени нет. Если вы не будете держаться за то, чего у вас нету, а возьметесь и ухватитесь за меня, то у меня есть все. У Бога есть все, скажите своему соседу. У Бога есть все. У Бога есть все. Бог не обнищал из-за того, что у нас чего-то сегодня в стране нету, да, там справедливости, суда, законов нормальных или соблюдения этих законов. У Бога есть все. И Бог хочет, чтобы мы стали ответом. И вторая, да, истина, Прежде чем мы станем судьями или ответом для нашего поколения, для нашего общества, мы должны стать судьями для самих себя, для своих семей, для своего «я» любимого, потому что мы же всегда правы, да? Ну, я же всегда прав, как пастор, да? Кто-то может быть не прав, я же всегда прав, да? Или вы можете сказать, ну, вот я прав, вот пастор там, конечно, немножко привирает, там иногда начинает, там его заносит во время проповеди куда-то вправо, влево. Но прежде чем мы станем ответом хотя бы для одного человека, мы должны стать судьей для самого себя. Иисус учил уже в Новом Завете, я ничего не придумываю и ничего не добавляю, не убавляю. Он говорил, если вы хотите послужить другому человеку, вы увидели в него в глазе такой страшный-престрашный сучок, вы должны что сделать? Подойти и дать ему в глаз так хорошенько, чтобы этот сучок вылетел, да? Или поковыряться так в его глазу, чтобы он почувствовал, ну, всю эту, ну, как бы, греховность своего состояния, насколько он вас оскорбляет, насколько вас раздражает вот этот грех его жизни. Что вы должны сделать? Что я должен сделать? Иисус говорит, вымейте сначала у себя бревно, сначала будьте судьей для себя, разберитесь со своей жизнью, и потом вы сможете, вы уже будете специалистом. Вы, по крайней мере, одному человеку помогли, себе любимому, да? И вы сможете уже помочь вот этому человеку. Я думаю, что так как вы аккуратно там вытягивали бревно, чтобы ничего не повредить у себя из глаза, то вас, по крайней мере, где-то хотя бы наполовину вы точно так же аккуратно попробуйте послужить своему близкому, да, своей жене или мужу, своему соседу или сотруднику на работе. Два момента. Бог хочет, чтобы мы стали судьями. Но для того, чтобы мы стали судьями, мы должны для себя уяснить, что не важно, кем мы сегодня являемся. Важно, с кем мы или кто с нами. Кто силен нас сделать вот этими судьями или ответом для нашего поколения. И второй момент, да, что перед тем, как ты сможешь послужить хотя бы одному человеку, и это тоже не зависит от вашего или моего стажа в церкви, от наших каких-то там должностей, позиций, там пастор, лидер, служитель, прихожанин. Никакой роли. Гедеон на тот момент, он никем был. Никто, и особо там его даже в городе, может, не каждый по имени знал. Но после того, как он разрушил грех в своей жизни, грех в своей семье, уже, по крайней мере, в его городе, знали все по имени. И буквально прошло чуть-чуть времени, и Гедеон, он занял вот эту позицию судьи народа израильского. Потому что дальше уже начало исполняться то, о чем Бог ему пообещал. 34 стих. «И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним, и послал послов по всему колену Манассину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу ему». Тот же самый юноша, я не знаю, Библия даже не говорит, сколько ему лет было, 16, 17, 18, неважно. Обычный молодой человек, без высшего образования, максимум, что он успел закончить на то время, может быть, ПТУ, да, по перемолке пшеницы, да, в муку, то есть он знал эту технологию хорошо, ну, может, папа его научил. Но знаете, когда мы выполняем вот эти два простых правила, мы не смотрим на то, кто мы сегодня, или чего у нас нету, почему мы такие вот, может быть, неподходящие кандидатуры, да, чтобы быть судьями для нашего поколения. Но когда мы смотрим на того, кто силен сделать нас ответом на сегодняшние проблемы в обществе. Гедеон, на тот момент, когда Бог ему обратился, у него не было никакой стратегии, у него не было путей выхода из кризиса, да, написанных там 10 шагов, как вывести Украину из кризиса, да, и разрешить вот эти все политические противостояния. Ничего у него не было. Но он уяснил простую вещь. Не важно, кто он сейчас и кем он себя видит. Важно, кто с ним. И второй, да, момент. Он понял, что перед тем, как он сможет дать какой-либо разумительный ответ для своей нации, да, на те грехи, на те обстоятельства в своем народе, он понял, что нужно навести порядок в своей жизни. А ответ нации будет уже давать Бог через него. И уже Божий авторитет будет созывать людей, и уже Божий авторитет будет открывать и показывать ему ту стратегию, пути, кого звать, кого не звать, кого брать с собой на войну, кого отсылать куда подальше. Бог, Он дает стратегию, Бог дает направление, Бог дает правильное понимание. И я хотел бы, чтобы мы сейчас молились. Я верю, церковь, что здесь находится по крайней мере один человек. По крайней мере, один человек. Вы можете своему сказать соседу, это можешь быть ты. Это можешь быть ты. По крайней мере, один человек, который будет влиять на то, что происходит у нас в стране. По крайней мере, один человек. Я верю, что в этой церкви находится, по крайней мере, каждый из вас, который может стать судьей для своей семьи, для тех людей, кого Бог поместил в ваше окружение, для ваших сотрудников, для ваших соседей. Я верю, что этим человеком может быть ты, и этим человеком могу быть я, независимо от нашей позиции в церкви, независимо от наших знаний и от наших представлений о своих возможностях. Бог видит вас и во мне, судьи, которые станут ответом для сегодняшнего поколения. И я хотел бы согласиться вместе с вами, потому что я верю, что сейчас церковь должна молиться о том, чтобы поднялись вот эти Гедеоны. Их, может быть, сегодня не видно. И как мы видим, Гедеон не занимал вообще никакой позиции в народе израильском. Он не был ни старейшиным, не был ни князем колена, он не был ни главой в своей семье. Просто никому неизвестный паренек. И Бог его поставил главой целого Израиля. И при всей его жизни, на протяжении 40 лет его жизни, народ израильский, он покоился в мире. Он поставил правильных людей. Он учредил правильные законы. И все работало, все правильно работало, пока он был судьей в своей стране. И я верю, что сегодня Бог, среди всех этих обстоятельств, которые переживает наша страна, Бог ищет. И я верю, что сейчас Бог обращается к тем людям, которых он видит вот этого судью для Украины. Вот этого человека, может, у него будет другое название, да, у нас сегодня по-другому немножко называется, там, президент, депутаты, там, еще что-то. Может, название будет другое. Знаете, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. У Бога есть ответ на наши сегодняшние обстоятельства и на те проблемы, на те грехи, в которых сегодня погрязла Украина. У Бога есть ответ. И мы призваны, как церковь, об этом молиться. Мы призваны, как церковь, молиться, чтобы мы стали ответом для наших домов, для наших семей. Потому что, по крайней мере, если даже Бог не скажет, что Тамара Федоровна или там Коля, Андрей, если Бог вам лично не обратится и не скажет, что ты должен быть на самом высоком уровне, сказать, Бог, как? У меня и высшего образования нету. Но, по крайней мере, ваша и моя ответственность молиться, чтобы мы стали ответом для наших домов, для наших семей, для тех людей, кто находится рядом с нами. И давайте мы будем сейчас об этом молиться, церковь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть ответ для нашей страны. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты предусмотрел свой ответ, и он не скрытый, он есть в Писании. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня обращаешься ко мне и каждому здесь присутствующему, и Ты говоришь, Ты можешь стать моим судьей. Я желаю, чтобы Ты был судьей для своей семьи, для своего поколения, для тех людей, с кем ты работаешь, для тех людей, с кем ты рядом живешь. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты видишь в нас этот потенциал. Я благодарю Тебя за Твое слово, которое открывает нам, что не важно, кто мы сейчас, важно, кем мы можем стать вместе с Тобой. Я, Боже, благодарю Тебя за Твою истину, которая открывает, что мы должны прежде всего разбираться с грехами, с всяким неустройством, со всем худым в нашей жизни. И у Тебя есть эта сила, у Тебя есть эта стратегия, даже если мы, может быть, боимся мнения наших близких, родных, у Тебя есть смелость, чтобы переступить через наши страхи и сделать то, что Ты желаешь. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что когда мы будем послушны Тебе, когда мы будем делать эти шаги веры, будем разрушать эти жертвенники, будем разрушать этих идолов в своей жизни, будем отказываться от всего ненужного, лишнего в нашей жизни, Ты подымешь нас как авторитет, Ты сделаешь нас влиянием, Ты сделаешь нас, Иисус, как обещал, городом, который стоит на вершине горы, который все видят и куда все могут прибежать и укрыться в его стенах. Ты сделаешь нас этим светильником, этой свечой, которая поставлена в доме, и она светит всем, кто там находится, даже если другие находятся во тьме. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня поднимаешь свою церковь. И я прошу, поднимай нас, как церковь Божьей славы, чтобы мы были ответом, мы были судьями для нашего поколения. И, Отец, мы сегодня молимся также за эту политическую ситуацию в нашей стране. Подними, Боже, в нашей стране этих судей земли, подними этих праведных людей, которые будут знать Тебя и будут знать, как разрешить, какой выход ты предназначил из этой ситуации. Боже, мы благодарим тебя за то, что у тебя есть ответ, у тебя есть выход, у тебя есть правильные люди. И просим, посрами всех тех людей, кто сегодня похожи на этих мадинтян, кто просто разворовывает, разрушает нашу страну. Боже, посрами их. И пускай человек, которого ты поставишь, или люди, которых ты подымешь, они поразят их, как одного человека. Они поразят их, как тех людей, которые просто не имеют никакого права находиться в нашей стране, потому что мы, как народ израильский, мы сегодня вопием к тебе, и мы верим, что у тебя есть ответ, у тебя есть решение, у тебя есть та благодать и те люди, которые переменят, изменят ситуацию в нашей стране. Мы благодарим тебя за это все во имя Иисуса Христа. Аминь.